Глава 20. 1. Калгари и Хьюиш смотрели друг на друга. Артур видел перед собой, как ему казалось, одного из самых унылых и угрюмых людей среди всех, кого ему приводилось видеть. Суперинтендант выглядел настолько разочарованным в жизни, что Калгари оставалось только заподозрить, что карьера Хьюиша представляет собой долгую серию неудач. Впоследствии он получил возможность обнаружить, что суперинтендант был чрезвычайно успешным в профессиональном отношении человеком. Хьюиш, со своей стороны, видел преждевременно начавшего сидеть, чуть сутулого мужчину, наделенного выразительным лицом и чрезвычайно привлекательной улыбкой.
«Боюсь, вы не знаете, кто я», — начал разговор Артур.
«Что вы, доктор Калгари, нам известно о вас все», — возразил Хьюиш. «Вы тот самый Джокер в колоде дела Эрджайлов».
Уголки скорбного рта полицейского приподняла довольно неожиданная улыбка. «В таком случае вы едва ли относитесь ко мне благосклонно», — проговорил Калгари.
«Банальная повседневщина», — заявил суперинтендант. «Дело казалось настолько ясным, так что не стоит никого винить в подобной оценке. Однако подобные проколы случаются, и, как говорит моя старая матушка, посылаются нам испытания ради. Мы не испытываем к вам неприязни, доктор Калгари. В конце концов, мы вершим правосудие, не так ли?»
«И в это я всегда верил и продолжаю верить», — негромко произнес Артур. «Ни одному человеку мы не имеем права отказать в правосудии».
«Великая Хартия», — прокомментировал Хьюиш.
«Да», — сказал Калгари. «Эту цитату напомнила мне мисс Тина Эрджайл». Суперинтендант поднял брови.
«В самом деле, вы удивляете меня. Должен сказать, что эта молодая леди не выразила особого желания помочь вращению шестерен правосудия».
«Но почему? Как вы считаете?»
«Откровенно говоря», — признал Хьюиш, — «ради нераспространения информации, в этом не может быть никакого сомнения».
«Так почему же?» — еще раз спросил Артур.
«Ну что ж, дело семейное, семья держится вместе. Однако зачем вы хотели меня видеть?»
«Мне нужна информация».
«Относительно дела Эрджайлов?»
«Да, я понимаю, что с вашей точки зрения явно лезу не в свое дело».
«Но в известной мере это и ваше дело, не правда ли?»
«А, так вы понимаете это?» «Да, я чувствую собственную ответственность. Ответственность за все эти новые неприятности».
«Как говорят французы, не разбив яйца, омлет не сделаешь», — заметил Хьюиш.
«Я хочу кое-что узнать», — произнес Артур.
«Например?»
«Мне хотелось бы поподробнее узнать об этом Джеко Эрджайле».
«О Джеко Эрджайле? Ну, знаете ли, не ожидал от вас такого вопроса».
«Я знаю, что он состоял у вас на учете», — проговорил Калгари. «Я хочу узнать несколько подробностей из его личного дела».
«Ну, это достаточно просто сделать», — ответил Хьюиш. «Он дважды находился под следствием. В первом случае, по поводу растраты чужих средств, спасся лишь тем, что сумел вовремя возместить растраченное».
«Так сказать, перспективный молодой преступник?»
«Именно так, сэр. Не убийца, как вы изволили доказать нам, но хорош во многом. Причем ничего такого в крупном размере. Чтобы затеять крупную игру, ему не хватало либо мозгов, либо характера. Так сказать, мелкий жулик, выуживающий деньги из касс, выманивающий средства у женщин».
«И как? Он был хорош в этом занятии?» — спросил Калгари. «В одурачивании женщин, то есть».
«О, это достаточно безопасное занятие», — заметил суперинтендант. «Женщины легко увлекались им, особенно пожилые и средних лет. Вы удивитесь, узнав, насколько доверчивы женщины в этом возрасте». Джеко придерживался весьма надежной линии. Заставлял их поверить в то, что страстно влюблен в них. Во что только женщина не поверит, если хочет этого.
«Ну а потом?» Хьюиш пожал плечами.
«Конечно, рано или поздно они разочаровывались, но в суд не подавали. Не хотели, чтобы люди узнали, как их одурачили. Да, весьма безопасное занятие».
«А случаев шантажа не было?» — спросил Калгари.
«Нам о таковых неизвестно», — ответил Хьюиш. «Учтите, что я не оставил бы их без внимания. Не сказал бы ни да, ни нет. Разве что намек другой. Письма. Глупые письма. С такими подробностями, о которых мужьям не стоило знать. Он умел затыкать женщинам рот подобным образом».
«Понятно».
«И это все, что вы хотели узнать?»
«В семействе Эрджайлов есть один член, с которым я пока не смог встретиться», — сказал Артур. «Старшая дочь».
«Ах, миссис Дюран!»
«Я поехал к ней домой, но ее там не оказалось. Мне сказали, что они с мужем уехали».
«Они сейчас находятся в Солнечном мысе».
«До сих пор?»
«Да, этого захотел муж, мистер Дюран. Насколько я понимаю, он ведет собственное расследование».
«Он калека, не так ли?»
«Да, жертва полиомиелита. Очень печально. Бедняге нечем занять свободное время. Вот почему он воспринял это убийство так близко к сердцу. Считает, что догадывается кое о чем».
«В самом деле?» Хьюиш пожал плечами.
«Вполне возможно, кстати. Знаете ли, он находится в лучшем положении, чем мы с вами. Он знаком со всеми членами семьи, а кроме того, располагает достаточной интуицией и интеллектом».
«И как вы думаете, он сумеет добиться успеха?»
«Возможно. Однако в таком случае он ничего не скажет нам. Они сохранят тайну среди своих».
«А вы сами, суперинтендант, уже знаете, кто виноват?»
«Не следует задавать мне такие вопросы, доктор Калгари».
«Это означает, что вы знаете».
«Можно считать, что ты что-то знаешь», — неторопливо промолвил Хьюиш. «Но если у тебя нет доказательств, чего стоит подобное знание, не правда ли?»
«И вы уже не надеетесь получить нужные вам свидетельства?»
«О нет, мы люди терпеливые, мы будем стараться».
«А что будет со всеми ними, если вы не добьетесь успеха?» — спросил Калгари, подавшись вперед. «Об этом вы думали?» Хьюиш посмотрел на него.
«Именно это заботит вас, сэр».
«Они должны знать», — произнес Артур. «Что бы еще ни случилось, но они должны знать».
«А вы не считаете, что им это уже известно?»
Покачав головой, Калгари сказал. «Нет, неизвестно. В этом и вся трагедия». Два.
«О!»
— удивилась Марин Клегг.
«Это опять вы?»
«Мне очень-очень жаль беспокоить вас», — проговорил Калгари.
«О, ну что вы! Никакого беспокойства. Входите. Сегодня у меня свободный день».
Артур уже установил этот факт, который, собственно, и стал причиной его визита.
«Джо должен вот-вот вернуться», — сказала Марин. «В газетах больше не было никаких новостей о Джеку. Ну, то есть после того, как он получил полное прощение, и появилось сообщение о том, что в парламенте сделали соответствующий запрос и получили ответ, что он не мог совершить убийство. Однако о том, что делает полиция и кто виноват на самом деле, ничего не писали. Неужели они и в самом деле не могут найти убийцу?»
«А у вас по-прежнему нет никаких представлений на сей счет?»
«Никаких, если честно», — ответила Марин. «Впрочем, не удивлюсь, если им окажется другой брат. Уж очень он странный и угрюмый. Джо иногда видит, как он катает по окрестностям людей. Этот брат работает на группу предприятий Бенц. Симпатичный такой парень, только ужасно мрачный, как мне кажется. Джо слышал, что он намеревается уехать куда-то в Персию или еще какую-то даль. А это выглядит подозрительно, согласитесь. Так ведь?»
«Не знаю, почему вы так решили, миссис Клегг».
«Но ведь туда ни одна полиция не доберется, разве не так?»
«Вы считаете, что он намеревается бежать от ответственности?»
«Ну, возможно, ему кажется, что надо бежать».
«Надо думать, люди могут говорить подобные вещи», — согласился Артур.
«Ходят самые разные слухи», — добавила Марин. «Говорят еще, что муж ее успел снюхаться со своей секретаршей. Но если это сделал муж, то, на мой взгляд, он скорее отравил бы ее. Ведь мужья так обычно и поступают, правда?»
«Ну, вы видели куда больше фильмов, чем я, миссис Клегг».
«Я не слишком часто смотрю на экран», — возразила Морин. «Знаете ли, когда работаешь в кинотеатре, фильмы ужасно надоедают. А вот и Джо».
Увидев у себя дома Калгари, Джо Клегг также удивился, причем, очевидно, без особого удовольствия. Общий разговор еще немного продлился. А потом Артур перешел к цели своего визита. «Интересно», — проговорил он, — «не сумеете ли вы дать мне имя и адрес?» Он аккуратно записал полученные сведения в записной книжке. 3. «Ей около 50, — подумал он, — этой тучной и неуклюжей женщине, никогда не имевшей даже признаков привлекательности. Впрочем, у нее красивые глаза, карие и теплые».
«Ну, что вам сказать, доктор Калгари?» Она казалась нерешительной и расстроенной. «Ну, в самом деле, не знаю».
Артур подался вперед, изо всех сил стараясь рассеять ее колебания, успокоить, дать почувствовать полную силу своей симпатии.
«Это было так давно?» — наконец проговорила она. — Это я и в самом деле не хочу вспоминать о кое о чем.
— «Я понимаю вас», — заметил Калгари. — «И, конечно, нет никакой речи о том, чтобы навредить известным людям. Уверяю вас».
— «Так вы говорите, что пишете книгу на эту тему, так?»
— «Книгу, иллюстрирующую определенный тип характера», — сказал Артур. «Исключительно с медицинской или психологической точки зрения. Никаких фамилий. Только мистер А, миссис Б. Примерно так».
«Это вы были в Антарктиде, так?» — вдруг спросила она.
Внезапность, с какой она сменила тему, удивила Калгари. «Да», — ответил он, — «я был там с экспедицией Хейса Бентли». Она вдруг чуть порозовела и помолодела. На какое-то мгновение в ней проступила прежняя девушка.
«Я часто читала об этом. Меня всегда интересовало все, знаете ли, связанное с полюсами. И этот норвежец, как его там, Амундсен, который первым побывал там. На мой взгляд, полюса гораздо интереснее, чем Эверест или эти спутники. Или даже полет на Луну, или куда-то еще».
Ухватившись за возможность, Калгари начал рассказывать ей об экспедиции. Странно, что полярные исследования стали предметом ее романтического интереса. Наконец его собеседница со вздохом произнесла:
«Как интересно послушать человека, который действительно побывал там. Так вы хотите узнать все возможное о... «А Джеко?»
«Да».
«Вы не назовете мое имя или какие-то другие подробности?»
«Конечно, нет. Я уже обещал вам. Знаете, как делаются подобные вещи? Миссис М, леди Игрек, примерно так».
«Да-да. Я читала в книге, как вы говорили,
«Патологической», — закончил за нее Калгари.
«Да, Джеко определенно был патологическим типом. Знаете ли, он умел быть таким милым, — проговорила она, — таким чудесным. Говорил всякие разности, и ты верила буквально каждому его слову».
«Возможно, он действительно ощущал их», — проговорил Калгари.
«Я ему всегда говорила: я же тебе в матери гожусь. А он отвечал, что девчонки его не интересуют, потому что они, мол, незрелые. Он говорил, что его влекут к себе женщины опытные и утонченные».
«Он действительно любил вас?» — спросил Калгари.
«Говорил, что любит. Так мне казалось».
Губы ее задрожали.
«Но все это время, по-моему, его интересовали одни только деньги».
«Не обязательно», — возразил Артур, стараясь по мере возможности уклониться от истины. «Он мог испытывать и подлинное влечение, знаете ли. Просто не мог противостоять своей испорченной натуре». Патетичное лицо женщины средних лет несколько просветлело.
«Да», — проговорила она, — «приятно так думать. Хорошо, пусть так. Мы строили планы на будущее. О том, как поедем вместе во Францию или Италию, если сработает его задумка. Но для этого нужен, мол, небольшой капитал».
«Обычный подход», — подумал Калгари, невольно удивившись тому, с какой охотой клюют на него жалостливые женщины.
«Не знаю, что тогда нашло на меня», — проговорила она. «Я бы все сделала ради него».
«Нисколько не сомневаюсь в этом», — отозвался Артур.
«Смею предположить», — с горечью произнесла она, — «что я не была у него единственной».
Калгари поднялся на ноги. «Благодарю вас за проявленную откровенность», — сказал он.
«Джеко мертв, но я никогда не забуду его. Эту живую мартышечью физиономию. То, как он переходил от печали к веселью. Да, у него были собственные заскоки. Однако совсем уж плохим он не был. Я уверена в том, что он не был абсолютно плохим».
Она печально посмотрела на своего гостя. Но на это у Калгари не нашлось никакого ответа.